І це вже друга частина громадської хвилі, яка виходить на хвилях Українського радіо. У студії сьогодні працюють журналістки Громадського радіо Тетяна Трощинська і Анастасія Багліка, а за режисерським пультом нам допомагає Олена Кузніцова. У нас є близько трошки більше 50 хвилин у ефірі, і наш перший гість другої години – журналіст Максим Бутченко, який прийшов у нашу студію з досить несподіваною, трошки навіть не журналістською ролью. Максим Бутченко написав свій перший, я так думаю, художній текст про події на Донбасі, які зараз відбуваються. Ну, можливо, текст не перший, але про Донбас художній текст, це їх є ще досить небагато. І тому ми поговоримо про ту річ, яку написав Максим. Доброго вам вечора.
Доброго.
Розкажіть нам в двох словах, чи дійсно текст перший і у контексті всіх цих подій, як він у вас з'являвся?
Ну, да, дійсно, для мене це перша робота художня, яку я... Можно сказать, даже был вынужден ее написать. Почему был вынужден? Потому что я заметил такую тенденцию, которая не изменяется, к сожалению, с которой я пытаюсь в силу своей работы, специфики бороться. Это дать понять людям, что на самом деле происходит на Донбассе. Для того, чтобы понять, мы мыслим какими-то общими категориями, и мы мыслим в целом в виде Донбасса всю территорию. Это как территорию, как города. Эта книга дает нам понимание всего происходящего, исходя из судьбы человека, из отдельно взятого человека, который прослежена его жизнь от начала и до завершения книги. Эта книга основана на реальных событиях, это книга «История моих родственников». Большую часть того, что сказано в книге, это документальные происходившие события. Большая часть героев, они действительно существуют и до сих пор существуют. Эта книга дает нам понимание этапа внутреннего развития человека, эволюции его до таких взглядов, которые сейчас у них есть. То есть мы как бы смотрим на всю эту ситуацию довольно-таки поверхностно, исходя опять-таки из новостей, которые мелькают, где-то кто-то услышали какого-то человека мельком, фразу его или что остальное. Эта книга позволяет погрузиться в душу человека и извлечь его, вот, его внутренность, чтобы нам лучше понять вообще этих людей.
Розкажіть, хто герой вашого тексту?
Значить, герой – це реально существующий чоловік. Книга називається, кстати, «Художник». Это, если коротко, это история человека, который не смог, который обладает талантом рисовать, талантом художника, но не смог стать художником в силу того, что он родился в шахтерской семье. В силу определенных обстоятельств, которые дальше раскрываются в книге, он вынужден пойти работать на шахту, работает там очень долго, у него очень тяжелая личная ситуация, семейная трагедия, и на фоне всех этих событий, внутренней нереализованности, приходит ЛНР, так называемая, Новороссия, и эти люди начинают реализовываться в войне. И, собственно, там идет объяснение, почему так происходит. То есть весь текст – это разрез души человека. И его противоречие, его не линейность, его разность взглядов. То есть там, на самом деле, несмотря на то, что книга – это в первую очередь мнение изнутри тех людей, которые живут, там есть также вторая линия, которая прослеживает брата реально существующего этого человека, который живет совсем не в Украине, і має протиположний взгляд на всі ці события.
А які погляди на ці події має ваш герой?
Ну, чесно скажу, що этот герой, он повністю списан з настоящего человека, і он має взгляди, які еволюціонують в настоящей жизни і в книге. Главная мысль этой книги, это все-таки примирительное. И итог, и я не могу, к сожалению, пересказать полностью сюжет, потому что понятно, чтобы...
Это же интрига.
Да, да. Но забегая вперед, я скажу, что у нас есть уже некоторые договоренности по издательству этой книги. Еще мы будем вести переговоры, и есть литературный агент, который занимается этим. Но, тем не менее, возвращаясь к этой книге, главная идея этой книги примирительная. То есть примирить два мира. Мы сейчас существуем в некоторой параллельной друг к другу развитии ситуации. В ЛНР там видят это по-своему, ну, так называемый ЛНР, там, в Киеве видят по-своему. И итог этой книги, то, что эти две линии, которые никогда бы не пересеклись, они пересекутся. И так и происходит, собственно, и в жизни, я думаю. Так к этому мы должны к этому и стремиться.
Ви говорите про те, що ми достатньо часто, і це очевидно справедливо, судимо про якісь погляди, які сформувалися у тих людей поверхово. Та, з тієї інформації, яку там отримуємо, десь хтось щось пояснив, і ніби вони сформувалися там рік тому, коли почалися бойові дії. А от на вашу думку, наскільки десятиліть чи поколінь треба повернутися до якоїсь такої точки, щоб зрозуміти, чому ці погляди стали саме такими?
Да, вот эта книга очень хороший пример, то есть пример лично для меня, я думаю, для многих будет, что история конфликта началась задолго до этого. То есть есть определенные основания для того, чтобы люди восприняли эту всю ситуацию, там, сепаратистские эти настроения, там, выходить в ополчение эти служить. То есть, ну, как бы довольно-таки охотно некоторые люди поддаются на пропаганду российскую. Это все заложено гораздо глубже, и эта книга пытается поднять этот пласт. То есть поднять пласт не просто того, что происходило за год, а поднять причинность этого пласта, причинность возникновения, то есть пытаться, попытка осмысления гораздо глубже, чем мы привыкли. Поэтому она и художественная, поэтому необходим был этот формат, который нельзя было раскрыть в другом никаком виде.
Розкажіть, будь ласка, от я так розумію, що ви змальовуєте життя звичайних людей на Донбасі, таких, яких ми не бачимо в новинах, не бачимо, ну, дуже рідко бачимо в новинах, бачимо тільки, коли спілкуємося з ними, як волонтери, можливо. Яке воно життя серед середньостатистичного жителя шахтарського містечка? Які інтереси, які перспективи, які... Зацікавлення, захоплення.
Да, я понимаю. Да. Главная идея в том, что эти люди очень часто, которые я лично встречал, я, кстати, тоже сам из Донбасса, я сам работал на шахте, то есть у меня есть опыт личный просто общения, есть опыт, вот, который передан в книге. Эти люди очень часто внутренне нереализованы. То есть есть определенный комплекс заложенных в них талантов, которые не находят выход. Это один из моментов. Эти люди подвержены были пропаганде и манипулированию, исходя из, опять-таки, определенных факторов, которые я пытаюсь поднять в этой книге. Эти люди легкодоверчивые не потому, что они такие плохие, а потому что так сложилось исторически. То есть я никого не стараюсь оправдывать, я просто стараюсь осмыслить и глубже копнуть, чем мы привыкли видеть эту ситуацию.
Скажіть, будь ласка, от ця якась нереалізованість, як її видно в спілкуванні з вихідцями з Донбасу?
Ну, понимаете, есть такое выражение хорошее, что зло человеческого сердца начинается с ненависти к чему-то непреодолимому в себе, а потом оно будет касаться и выходит во внешний мир. То есть есть какие-то вещи, которые внутренне, они не преодолены. Это может быть или нереализованный талант, или какие-то другие какие-то, может быть, комплексы. Или, в общем, один из моментов, который я считаю, это неспособность была к самоорганизации, неспособность была к формированию общественных настроений, проявлению общественных инициатив. То есть это все было внутри как бы вот коллективного Донбасса. И он внутри это возненавидел, условно говоря, и потом это возненавидел в Майдане, потому что это было уже внешнее. Это один из моментов. То есть этих факторов очень много. То есть так как человек, который там долго находился, мне очень удивляет позиция людей, которые стараются одной фразой объяснить происходящее на Донбассе. Это как дерево. Его нужно моделировать в 3D-картинке. То есть именно только благодаря тому, что мы как дерево, которое растет вниз. То есть такими мы вскапываем этот корень, и ветка за веткой, и тогда только мы можем объяснить и видеть эту полную картину.
Максиме, а от чи в продовження якраз того, що ви говорите, а от коли ми кажемо там Донбас і якась інша Україна, ми не продовжуємо сіяти теж оцей міф одновимірності, та, такого якогось одного єдиного Донбасу, який можна пояснити одним реченням? Може, є кілька Донбасів, тому, або є спільне щось?
Мої родственники, які зараз виступають за ЛНР, знайомі, вони мені говорили, я так любив Україну, я любив ці пісні, я любив цей язик. Вони вважали себе українцями. Це була Україна, це і є Україна у них внутрі. Тобто вона якби внешне, формально, вроді би для них перестала мати значення, але вона залишилась в їх серці. От проблема в тому, що, опять-таки, ми дивимося все дуже... ми дивимося біле і чорне, але градацій настільки багато, навіть в самій Україні, що нам иногда очень тяжело понять, что это и есть такая вот странная, иногда противоречивая, иногда непонятная для нас Украина. И вот попытка, и то, что я хотел сказать, именно это. То есть я думаю, что эта книга, чуть-чуть забегая вперед, она может быть найти противников и почитателей с обоих сторон. Может быть, для кого-то, для тех, которые в ЛНР, не скажут, это плохая книга, или для тех, которые в Киеве. Но это попытка найти вот эту середину, которая на самом деле даст нам понимание, кто мы есть, в первую очередь.
Максиме, ваші герої з Донбасу, люди, які вас оточували, вони були щасливі в тому своєму житті, яке було до війни?
Я затрудняюсь так сказать, конечно, за всех. Я скажу о себе. Я вынужден был сделать неимоверные усилия для того, чтобы достигнуть чего-то. И для этого мне пришлось выехать из этого региона. Я был шахтер, стал журналистом. Я думаю, что эти усилия не каждый может сделать. И вот это... внутренняя несчастность, внутренний трагизм, который они иногда не могут выразить, оно коверкает человека изнутри. И вот эти исковерканные души, исковерканная психология, исковерканный менталитет, вот оно осталось. И мы должны просто понять, чому так произошло, і знайти, поставити діагноз і знайти лікарство.
Максиме, ми в цій студії досить часто ставимо це питання різним людям, які до нас приходять, і ставимо його тому, що для нас дійсно важливо зрозуміти, що з цим робити. От як говорити і що говорити тим людям, які справді вірять в хунту, наприклад, так?
Да, понятно, что это не произойдет в один день. Я думаю, что вот этот язык, который хунта, нацисты, там, укроп, это язык ненависти. Язык
укроп, это не завжди погано, потому что наши вояки теж часто.
Это для нас, мы так уже воспринимаем позитивно, но они это вкладывают большой негативный в этот смысл. Да? И вот язык есть, существует определенным способом, определенная есть причина возникновения этого языка ненависти. Когда мы находим, то есть там это как бы немножко другой разговор, но когда мы находим причины возникновения на меня языка ненависти, мы начинаем антитезами, то есть формировать язык примирения. Вот что нам не хватает, это формирование языка примирения по отношению к этим людям. Есть определенные сигналы, которые люди это могут воспринять. То есть просто работать на противоречии, на противопоставление.
Что может запропонувати Украина такого, на вашу думку, простого, може одне-два, щоб хоча б якась ця довіра почала трошечки от наростати. Це ж не буде швидко. Та? Довіра за день не станеться, за два тижні, за місяць, ні.
Ну, яка-то ситуація, вона не годувала. Тобто, да, дійсно. Перше,
купити немає за що зараз, да? Ми розуміємо. Грошей немає.
Да, конечно. Первое – это формирование посыла безопасности. Что сейчас все они хотят – это посыл к их личной безопасности. Это первое. Второе – это посыл к экономической безопасности. То есть эти люди уже почувствовали тяготы экономические. Многие из них страдают. И многие из них, которые были так называемые социальные болота, они были и не за Украину так не высказывали, и не там за Россию. Они где-то были посередине. Они очень сейчас задумываются. Это хорошее благодатное время для того, чтобы изменить их мнение. Ну и третье, это посыл того, что они все равно бы останутся в Украине. То есть мы таким образом. То есть они до сих пор, у них некоторых остались иллюзии, что они будут как-то там, не знаю, Россия их примет и все остальное. Некоторые так до сих пор думают.
А от наскільки є правдою цей міжпоколінський розрив? Та? Тобто нам здається, що там молодше покоління, воно ближче до України, старше покоління, може, ближче до Радянського Союзу. Що ви поспілкуєтесь?
Ні, я абсолютно... То есть здесь нет ні возрастного, ні поколінчого фактора. Эти люди, ну, как бы это здесь более индивидуальный фактор, я бы сказал. То есть здесь для того, чтобы понять причинность, все-таки нужно рассматривать какие-то индивидуальные качества человека и тогда вырисовывать. Я думаю, что младшее поколение, что старшее поколение, оно было сформировано в одной среде, в одной информационной среде, в одной ментальной среде. И из-за этого мы не можем проводить разграничительную линию. То есть из-за этого мы должны работать со всеми возрастными категориями. Но возвращаясь опять к моей книге, я скажу, что именно об этом идет речь. То есть там представлены люди разного возраста, разных взглядов, но приблизительно одной и той же судьбы, приблизительно, которые они проживают вот шаг за шагом, поколение за поколением, они как бы повторяют друг за друга. И вот в этом весь трагизм.
Максима, а яким ви бачите вихід з цієї ситуації? Я не про вирішення воєнного конфлікту, а про вирішення наших внутрішніх проблем з Донбасом у розумінні. І, можливо, якийсь з цих рецептів ви даєте у книзі?
Ну, перше, це, звісно, для того, щоб нам... Для того, чтобы нам в чем-то разбираться, мы должны иметь определенное знание об этом, о каком-то предмете. Ну, условно говоря, для того, чтобы нам понимать физические законы, мы должны изучать физику. Поэтому для того, чтобы нам понимать, что происходило с Донбассом и какие выходы, мы должны понимать историю этого края, ментальность, особенности ментальности, особенности культурные, социальные. Поэтому я думаю, что когда мы наберем, когда люди поймут, что нам просто нет другой возможности для того, чтобы отделиться, несмотря на то, что это тяжело, у нас есть, несмотря на то, что многим хотелось бы жить отдельно, но мы становимся перед фактом, этот факт заставляет нас принимать какие-то решения, в том числе вот поиска причины, поиска осознания причин, которые привели к этому. Вот именно после этого, после осмыслительного процесса мы можем говорить о том, чтобы формировать посылы друг к другу. В первую очередь, я думаю, что мы должны формировать гражданское общество, мы должны формировать публичное пространство, в котором будет возможно обсуждение вот этих двух сторон. Когда с нашей стороны в первую очередь с нашей стороны, потому что мы должны быть инициаторами, будет создано это публичное пространство, подтянутся люди с той стороны, которые сохранили здравую позицию, тогда будет возможен поиск компромисса и путем, в случае, конечно, прекращения войны, да, то есть и тогда мы выработаем какую-то единую позицию. Я думаю, что самая большая опасность, это не повторить 2004 год, 2005, когда после этих разгоряченных листовок там, о двух Украинах и все остальное, та власть, которая была, она оставила это все. Одной из причин того, что происходило, это незавершенный конфликт. Оно как бы осталось там в почве, оно потом дало ростки. Вот наша самая большая задача, это не повторить 2005 год, а работать с этим и видеть перспективу окончания войны и уже начинать формировать это публичное пространство для поиска компромисса.
Мені здається, що на Донбасі дещо недолюблюють слово сполучення громадянське суспільство. Принаймні, коли говорять про те, чого вони хочуть, то вони окреслюють десь так. Громадянське суспільство, як ми його собі розуміємо. Але саме слово дуже не люблять.
Я скажу по своєму городку, який я жив, там, починаючи там 15 або 17 років з останніх шахтерських забастовок, ніхто ніколи не виходив сам на мітинги. Ніхто ніколи не виходив сам по своїй волі. Но коли начались эти события на Майдане, их пугали том, что там приедут правосеки и там всякие такие другие страшилки, люди сами выходили, сами у них самоорганизовывались, выходили на улицы, что-то там требовали. Пусть эти требования и для нас звучат они парадоксально, пусть они нелепо даже звучат, но это признак формирования гражданского общества, даже, может быть, если не называть. То есть вот у них есть какие-то, это вся ситуация, на самом деле есть какие-то плюсы, которые мы можем вычленить. И вот именно с этими вещами, которые мы вычленяем, плюс мы можем работать. И те люди, которые понимают, осмысляют и видят это, они и будут называться постепенно гражданским обществом и гражданской позицией, и будут участниками этой публичного пространства, о котором я говорил.
Про майбутнє тексту трошки хочу вас розпитати. Ви вже сказали, що є якісь певні домовленості.
Ну, да, предварительно, на самом деле, то есть мы в Киеве будет проходить книжный арсенал, и там, я думаю, что будут некоторые еще встречи с издателями для того, чтобы провести переговоры, и если все нормально будет, если будет все получаться, то я думаю, что летом уже будет издана книга.
Тобто до форуму видавців вона вже буде?
Ну, вона вже є. То есть там,
я маю на увазі у друкованому.
Ні, це будуть переговори з издателями. Тобто іздана буде літом.
Ну, от я ж кажу, що до форуму видавців у вересні у Львові вона вже буде друкованому форматі, її можна буде вже прочитати, купити.
Ну, да, ну, я так надіюсь дуже. Я думаю, що, може бути, це минутка самореклами, але я розповідаю ту історію багатьом людям, чуть-чуть подробніше, і вони удивлені вот это всім ходом событий, і вони готовы как бы прочитать, и им это интересно. Для меня это тоже в некоторой степени вот такой посыл, что эта работа проделана не зря.
Все ж таки, от не втримаюся і запитаю, у вашої книги і у цієї історії, яку ми переживаємо зараз, у неї є хеппі-енд? Чи він можливий?
Он не такий, як в Голлівуді, но он примирительный. Он пересечение двух миров. То есть, ну, как бы я не могу пересказать подробности, но я думаю, что для многих это что-то будет обозначать, хотя бы, если не перевернет сознание, но заставит о чем-то задуматься.
Чи є там якісь такі речі, які б ми не хотіли чути про Донбас?
Конечно, это то, как люди жили, их позиция, то, ради чего они шли. Многие люди, может быть, готовы назвать их преступниками, осудить и сразу всех посадить, и не знаю, что они еще хотят. Но это, опять-таки, взгляд, в первую очередь, изнутри этого человека, изнутри и мира, в котором живет этот человек. И для того, чтобы этот мир был подан глазами его, естественно, он подан глазами его. И, может быть, некоторые вначале не поймут, но в конце, я думаю, что, дочитав текст до конца, они поймут, что насколько это было важно вот, погрузиться в его мир, погрузиться в его внутренности, в его душу для того, чтобы что-то извлечь оттуда.
Максим Бутченко, журналіст, який прийшов у студію «Громадської хвилі» з вже написаним першим своїм художнім текстом, який розповідає про актуальні нині події на Донбасі, про війну і про тих жителів Донбасу, яких ми, очевидно, дуже мало знаємо. Дякую, Максиме. І бажаємо вам вже наступного разу, ну, можливо, ні, ви приходьте частіше, але от ви ще з'явитесь вже з готовою книжкою цій студії.
Так, да, хорошо, спасибо.
А ми зараз розкажемо вам, який наступний гість з'явився в нашому ефірі.
У нас уже в студії, вже сидить у нас в студії Юрій Смілянський, експерт Майдану закордонних справ, кримчанин. Пане Юрію, коли кажуть, що ви переселенець, як ви до цього слова ставитеся?
Плохо.
Тоді ми не кажемо, що ви переселенець, ми кажемо, що ви кримчанин і фахівець чи експерт з питань Криму. Ми насправді будемо говорити про Крим і будемо говорити про рік анексії. І от що цікаво, коли я домовлялася з паном Юрієм на це інтерв'ю, то ну, таку дату задала, та такі ніби рамки, коли ми почали говорити, 26-27, тому що так ми тут в телевізійній картинці, в Києві, щонайменше, і в інших містах України, це побачили, цих зелених чоловічків, ті речі, які почали відбуватися навколо Верховної Ради Криму, захоплення і так далі. І от що цікаво, Юрій Смілянський тоді мені сказав, що процеси, зокрема в Севастополі, вже давно тривали. От я б хотіла, щоб ми з цього почали. Як давно вони тривали і що саме вже можна було помітити тоді ще раніше в Севастополі?
А знаєте, сьогодні, коли обсуждаються ці питання, люди в силу разного, да, объема информации, которой они владеют, дают оценки всем этим происходящим ситуациям по-разному. Кто-то говорит о том, что это давно спланирована, четко прорабатываемая операция, кто-то говорит о том, что это спонтанное стечение событий. Ну, на самом деле, мне кажется, что не бывает какой-то одной причины или какой-то одного толчка для того, чтобы такая цепь событий, которая начала раскручиваться в Крыму, перекинулась на восток Украины и сегодня продолжается, случилась. Дело в том, что попытка аннексии Крыма и отторжение Крымского полуострова от Украины, да, как часть ее территории, впервые была сделана Российской Федерацией еще в 1993-1994 году, когда шел раздел Черноморского флота, когда государства после распада Советского Союза только-только набирали, да, свои умение быть самостоятельными. В Крыму уже тогда была обостренная ситуация в этот момент как раз разделения флота, которая чуть было не привела к вооруженному конфликту. Но тогда все обошлось. К сожалению, государственная власть в Украине не поняла и не сделала для себя...
А от чего обійшлось? Тут дуже таке цікаве питання. Росія ще не почувала себе в достатній силі?
Тогда никто не чувствовал себя достаточно сильными для того, чтобы вести полномасштабную войну. Я думаю, что многие помнят, что развал Советского Союза проходил на фоне очень глубокого экономического кризиса. Это был развал экономики. Это, причем в любой из республик, которая была, и Россия была не исключением. Поэтому на тот момент у России действительно не было того ресурса, который позволял бы ей в наглую, плюя на все международные договоренности, соглашения, правила и так далее, да, действовать так же нагло, как она действует сейчас. Но это, если не получилось тогда, это не означает, что не остановилось желание, оно не исчезло никуда. Ну и то, что это давно тщательно готовящаяся операция тоже вызывает определенные сомнения. То есть, да, было желание. Раз есть желание, естественно, существуют какие-то планы. Но все крымские события годичной давности все-таки действительно в некотором смысле произошли спонтанно, на наш взгляд. Потому что момент революции достоинства. Власти российские почувствовали, что они могут, вернее, даже, на мой взгляд, должны, они так думали, что должны осуществить в отношении Украины какие-то действия, потому что революция достоинства очень сильно напугала российскую власть.
Чому з Кримом фактично вдалося за три дні, а з Донбасом триває і триває?
Ну, об этом уже господин Гиркин сказал очень правильно, потому что в Крыму был Черноморский флот России, а на Донбассе его не было. То есть фактически российская армия в Крыму была и так. Да, ее усилили, да, туда подбросили спецчасти, но по сути там была готовая база. А в истоке України її не було.
Пане Юрію, ви пам'ятаєте події 28 лютого 2014 року, от так, як вони відбувалися, і ваші на них реакції, якісь внутрішні побоювання, ви тоді вже для себе зрозуміли, що це буде анексія? Чи були якісь сподівання на те, що все владнається?
Ну, то, що чужая армія починає действия, да, по нарушению, собственно говоря, договоров, которые государство-агрессор подписывало с Украиной, это было уже понятно. Непонятно было другое, почему наша государственная власть настолько неактивна. Непонятно было, почему государственная власть, пусть даже и исполняющие обязанности на тот момент, в общем-то, не апеллирует гражданскому обществу в Крыму с вопросами по защите государственности. Мы не слышали никаких заявлений.
Але тепер, коли...
Да, можна було опасатися, що польється кров.
От, коли ми читаємо просто тепер інтерв'ю певні постфактум, в тому числі тодішнього виконувача обов'язків президента України, а тепер секретаря Ради безпеки і оборони Олександра Турчинова, і багатьох інших політиків, які тоді були чинними і приймали рішення, вони завжди якось так, знаєте, завуальовано кажуть, що ви собі не уявляєте, що б могло статися, якби...
Но мы уже видим, что случилось в том сценарии, в который они нарисовали. Потеряв без защиты, да, без сопротивления Крым, мы сегодня уже теряем тысячи жизней на Донбассе и разрушенную экономику.
Ну, тобто, якщо...
Но здесь мы можем уверенно говорить, что если бы не было Крыма, сегодня не было бы войны на востоке Украины.
А
то
чем...
есть, если мы Крым бы не потеряли... На востокі України війни би не було.
А якщо ми інакше сформулюємо, чи могли ми зупинити в Криму? Тобто ми могли зупинити в Криму і не втратили б Донбас. Ви так думаєте?
Так, да, я думаю іменно так. І мої друзі і колеги теж думають іменно так. Да, возможно, в Криму полилась би кров. В яких масштабах? Ну, видите, історія не любить сослагательних наклонений, об этом можна тільки гадати. Но нам кажется, що обошлось би гораздо меншою кров'ю. И если бы в Крыму государство-агрессор почувствовало готовность Украины сопротивляться, дальше б не было ничего.
Я пригадую наші настрої трошки менше ще, ніж річної давності, вже після так званого референдуму. І пригадую, що в суспільстві була така думка, що от відкупилися Кримом, що ми в Криму зупинили їх таким чином, що просто віддали його і далі... Цього всього не буде.
Ну, я слышал такі розговори, і сьогодні в інтернет-пространстві до сих пор вони звучать дуже часто.
Але вже стосовно Донбасу, що ми відкупимо Донбасу.
І вже тепер, да, касаємо Донбаса. Ну, здесь, на мой взгляд, проблема несколько в другому. К сожалению, наша государственная власть никак не научится, что обществу надо говорить честно и открыто. Даже если надо сказать что-то тяжелое, плохое, неприятное для себя и так далее. Тогда понятнее. И тогда проще общество призвать, поддержать, потерпеть, затянуть пояса и так далее. Но понятно, чтобы было для чего.
Тут одразу Черчилль згадується, правда? Я нічого не можу пообіцяти вам, крім крові, бруду, поту і сліз. А готове наше суспільство чути про піт, бруд, кров, сльози?
На сьогоднішній день ми можемо говорити о тому, що воно дійсно готове. Да? Тому що, по суті...
Напевно, більш готове точно, ніж рік тому. Так,
да, армія встановлена при огромному часті волонтерського движення. Государство сегодня не особо озабачивается проблемами, по факту, по действию, я не о заявлениях, проблемами вынужденных переселенцев, перемещенных лиц, что из Крыма, что с востока Украины, потому что опять это в основном ложится на плечи или волонтерских движений, или созданных общественных организаций, ну или самих людей, которые вынуждены были свои дома. Поэтому да, готовы. Вот тут, на мой взгляд, другое. Наша государственная власть не готова работать в таких условиях, когда гражданское общество становится более крепким, более консолидированным, то есть оно становится более активным, серьезным игроком в системе внутригосударственных отношений. А наша государственная власть привыкла к тому, что люди – это просто... какое-то сообщество, которому можно рассказывать все, что угодно, они будут верить и терпеливо ждать маны небесной, когда появится добрый царь. Ну, для Украины это уже закончилось.
Скажіть, будь ласка, те, що зараз відбувається в Криму, таке є враження, що за подіями на Донбасі воно відбувається наче як на другому плані. На це, очевидно, менше стали звертати увагу і самі українці, і світові лідери, європейські країни. Це природно, що відбувається так, адже все ж таки пройшов рік. Чи ми маємо поламати цю природність і не дозволити їй відбутися. Тобто не дозволити вимкнутися моменту.
Давайте ми все-таки розділимо восприятие міжнародного сообщества з одної сторони, восприятие государственной власти и поведения в этом отношении, с другой стороны, да, гражданского общества, с третьей.
Потому... И вымушенных переселенцев, напевно, с четвертой.
Четвертой, да. Ну, начнем все-таки с наших зарубежных друзей. А почему мы решили, что они об этом забыли? Они не забыли. Вот как раз-таки они ведут последовательную работу, может быть, не всегда ее афишируя, с тем, чтобы показать, что территория Крыма не признается международным сообществом, как это было сделано изначально заявление, да, Генеральной Ассамблеи ООН, Европейским Союзом, главами отдельных государств и так далее. Одна серия там небольших санкций, вторая серия более мощных санкций, еще одна серия санкций, и в результате Крым уже по санкциям, которые применяются международным сообществом, потерял достаточно много. Так ли адекватно действует наша государственная власть? По факту получается, что с точностью до наоборот. На сегодняшний день государственная власть, инициируя принятие определенных государственных решений, во-первых, отталкивает, да, даже тех, кто лоялен к Украине, граждан, от себя. Например, принимая решение о том, что они для своей страны уже граждане другого сорта, то есть не резиденты. С другой стороны, поощряя отдельные олигархические круги продолжать вести бизнес на территории оккупированного Крыма. И если мировое сообщество принимает решение о замораживании инвестиций в Крым, то есть наложение санкций, то как раз-таки украинские олигархи, наоборот, через, ну, по крайней мере, в средствах массовой информации крымских на сегодняшний день, например, буквально там несколько недель назад прошло сообщение о том, что одна из крымских компаний, перерегистрировавшаяся уже как субъект Российской Федерации, принадлежащая господину Косюку, объявила о том, что они инвестируют в строительство фруктохранилища 9 тысяч тонн объемом современного, там, из фасовочной линии и так далее, и тому подобное.
Ну да, последовательностью не назвешь.
Вот. С третьей стороны, это гражданское общество, которое, опять-таки, ничего не забывает, да, но в определенной мере, в силу своих возможностей, как раз-таки и пытается делать определенные шаги, чтобы не за рубежом у нас, не внутри страны, не тема Крыма не перестала звучать. И в-четвертых, это сами переселенцы, которые и объединяются в общественные организации, помогая друг другу, и пытаются работать по защите прав людей как на материковой части Украины, так и тех, которые живут в Крыму, остаются жить в Крыму. И пытаясь напоминать власти о том, что это вопросы с повестки дня не должны уходить. Потому что когда власть, ну, выходит, да, ее представители и делают громкие заявления, мы помним, что Крым – это Украина, это не работа власти по созданию условий для деоккупации. Это лозунг, типа «отвяжитесь, мы помним, не мешайте».
А які умови для деокупації Криму?
Крим економічно ніколи не був самостійним регіоном. Ми прекрасно розуміємо, що в нинішніх условиях воєнного рішення нет. І в силу того, що Крим, ну, географічно, да, розположений достатньо вигідно, щоб перетворюватися в крепость, собственно, поэтому он и интересен стране оккупанту. Для них это всего лишь плацдарм, на котором, создав мощную военную группировку, можно изменить ситуацию по взаимоотношениям в военно-политическом аспекте как в Черном море, так и в Средиземноморском бассейне. Поэтому министр обороны Российской Федерации уже неоднократно заявлял о том, что в Крыму будет создана военная группировка объемом примерно 40 знамен. То есть это, учитывая, да, что знамя начинают вручаться подразделении, там, полк, бригада и так далее, то можно где-то считать, что это порядка 100-120 тысяч.
І от насправді це величезна проблема. Бо кого тоді деокуповувати?
Ну, це будуть не жителі Криму. Це будуть люди, яких пришлють туди служити. Будуть ли вони обростати жильем? Вопрос достаточно сложный, потому что... обрастая жильем, да, ну, человек немножечко меняет свое сознание. И для Российской Федерации это тоже стало проблемой. Ведь те военнослужащие Черноморского флота, которые служили и жили долгое время в Крыму, не готовы были выступать с оружием. Как оказалось, не все, понятно. Но, как оказалось, они не готовы были выступать с оружием против своих соседей, но которые придерживаются других взглядов о принадлежности Крыма. И в определенный момент российские власти просто начали заменять этих людей. Так что здесь вопрос, да, опять мы можем только гадать, а не то, что будет происходить на самом деле. А вот то, что если Россия, и сегодня можно говорить, что это уже порядка 40 тысяч там есть. Это огромная военная база, которая продолжает расти. И это уже угроза не только Украины, это угроза всему мировому сообществу. Это вызов всему мировому сообществу. Поэтому здесь уже наши зарубежные друзья, как бы цинично, может быть, это ни звучало, независимо от того, что будет делать Украина, будут защищать свои интересы. Потому что это уже угроза странам НАТО, это уже угроза другим государствам, которые на сегодняшний день Российской Федерации не верят. И не верить в ее миролюбимость.
Скажіть, будь ласка, пане Юрію, ми рік тому думали, що цей конфлікт, ну, насправді, точки зору розділилися, так, що анексія надовго вважав хтось, що вона назавжди, але таких, мені здається, була меншість. Ну, і були люди, які сподівалися, що все ж таки якось цей конфлікт вирішиться і такої докорінної повної анексії Криму не відбудеться. От станом на зараз ця анексія вже відбулася, і я хочу запитати у вас, як надовго вона? Ну, я зрозумію, що ви не провидець, але все ж таки, які ваші відчуття?
Ну, ви знаєте, коли ще год назад, півгода назад говорили о том, що это может быть, да, в ближайшие месяцы. Кто-то говорил, это будет там, в ближайший год. Кто-то будет, говорил о том, что это будет надолго. Каждый по-своему прав. Ведь факт оккупации – это не какой-то обособленный процесс, да, происходящий в вакууме. Это процесс, кстати, ваш вопрос этот точно так же связан с предыдущим вопросом, который мы, может быть, даже не совсем закончили, со всеми событиями, да, которые происходят вокруг Крыма в построении отношений. Ну, во-первых, стал ли Крым реальным субъектом Российской Федерации на сегодняшний день? Нет. Стал ли Крым самостоятельным субъектом, ведущим какое-то международное отношение? Пусть слабо, не слабо. Нет, его не признают. Стал ли Крым экономически самостоятельным? Нет. В Крыму экономическая самостоятельность, и, допустим, если говорить на примере обеспечения продовольственной безопасности Крыма, за прошедший год стало только хуже, чем была до момента оккупации. Поэтому то, что Крым без Украины, без тех экономических связей, в которые Крым просто-напросто врос, исходя из своего географического положения, он не может существовать. Для страны-агрессора Крым – это остров. Остров снабжать всегда тяжело. Причем это снабжение нестабильное, особенно в осенне-зимний период, да, когда там начинаются шторма, начинаются ветра, паромы ходить не могут, с мостом большие проблемы, можно полемизировать, будет он, не будет, ну, уже пытались, скажем так, да, история говорит о том, что уже пытались, ничего не получилось. Поэтому без очень плотных связей с Украиной, Крым зависит от Украины, транспортным сообщением, потому что суходол проходит только по территории Украины, а значит, все автомобильные железнодорожные маршруты могут идти только через Украину. Да, территорию Украины можно облететь, сегодня самолеты ее облетают, но экономика от этого страдает, потому что эти рейсы становятся дороже. В нормальной экономике это очень негативный фактор. Да? И обеспечение кораблями. Поэтому Крым никогда не сможет нормально экономически развиваться, а значит, будет постоянно требовать каких-то дополнительных финансовых вливаний из более высокого уровня бюджета. Ну, в данном случае, да, если мы говорим на сегодняшний день, что Крым оккупирован, это федеральный бюджет Российской Федерации. В период до оккупации и аннексии примерно до 50% необходимых расходов в Крыму покрывали за счет дотаций из государственного бюджета Украины. Сейчас эта ситуация гораздо хуже. Хуже она в силу того, что экономика рушится в Крыму и с каждым днем становится все хуже. Многие предприятия, в основном предприятия все были адаптированы под украинские реалии, да, это были связи с материковой частью Украины. Сегодня эти все экономические связи в основном прерваны, поэтому предприятия все больше и больше закрываются, рабочих мест становится все меньше, меньше и меньше. Если где-то в ноябре месяце прошлого года мы говорили о том, что Крым к этому моменту уже потерял порядка 100-120 тысяч рабочих мест. Сегодня можем уже достаточно уверенно говорить о том, что это количество практически удвоилось. Если еще не 100%, то в ближайшее время это произойдет.
До 250 тысяч.
Да, да, да. И, соответственно, всех этих людей надо содержать. Или же выдавливать их із території Криму.
От тут цікаво, наскільки кримчани відчувають ці моменти, там, тому що, ну, дуже легко виловлювати в інтернеті там якісь повідомлення про обурення кримчан, про те, що от вони жалкують. Яка реалістична картина?
Ну, всіх кримчан можна було б так условно розділити на три категорії. Одна категорія – це люди напрочь, безусловно, да, лояльные к Украине. Часть людей – это те люди, которые, безусловно, были лояльны Российской Федерации, но, вернее, не самой Российской Федерации, Советскому Союзу. То есть, так, как, в основном это, в первую очередь, пенсионеры, военные пенсионеры. Для Крыма была же еще одна проблема, что в советский период те офицеры, которые проходили службу на Тихоокеанском флоте, на Северном Ледовитом флоте, единой страны, в спецслужбах, имели право выбора места жительства после выхода в отставку. Очень многие выбирали Крым. Соответственно, формировалась определенная ментальность. Другой момент – это то, что в Крыму в 1944 году, ну, вначале в 1941, когда выселили крымских немцев, а потом уже и в 1944 году, фактически вот эти все ментальные корни, связанные с Крымом, были разрушены, когда выселили крымских татар, когда выселили армян, когда выселили греков. И, ну, скажем так, вот пример по Севастополю, да, в 2003 году коренных севастопольцев, то есть тех людей, семьи которых жили в Севастополе с момента его закладки, в Севастополе жило 1.5%. Все остальное это люди уже, да, там кто-то прожил одно поколение, кто-то прожил два поколения, может быть, три поколения, если мы за поколение берем, да, 25 лет, что меняется поколение. Но в основном это люди, которые после 1954 года и в последующие более поздние годы. К этому добавились люди, которые, уже оставшись служить в российском Черноморском флоте, базированном в Крыму, ушли на пенсию, но остались все равно жить в Севастополе. И третья категория людей, мы между собой так называем их болотом, наверное, это самая большая категория, это люди, которые в целом мыслят по формуле «карман, желудок, мозги». И любую свою приверженность определяют лишь тем качеством жизни, да, которое они имеют на сегодняшний день. То есть они лояльны своему качеству жизни. В определенной мере такая ментальность или такое восприятие жизни для курортных регионов, в общем-то, вполне нормально. Это не только Крым.
Мое право на жизнь, да.
Многие курортные регионы, потому что здесь возникает проблема, что люди, живущие в курортных регионах, особенно те, которые живут там с детства, родились там, что они с детства наблюдают? Как красиво тратятся деньги. Но никто не видит, как они зарабатывают. Никто не видит, что человек может год, два, три там, себе во многом отказывать, чтобы потом, приехав на курорт, на полную катушку, восполнить все, в чем он себе отказывал все те годы, пока он к этому собирался. Это проблема курортная. Но она накладывает свой отпечаток. И когда людям выходят, показывают картинку, как замечательно живут с высокими доходами москвичи и питерцы, но никогда не показывают, как живут там муромамчане, пермяки и так далее, особенно в глухих деревнях, то действительно у людей складывается в сознании восприятие того, что ну, нам же обещают хорошую жизнь, значит, это будет так, как в Москве. Но все жить, как в Москве, не могут. Поэтому сегодня Крым, по факту, то, что уже в большинстве людей становится понятным, независимо от того, вслух признают они это или нет, что их обманули. Что Крым – это обычная провинция, не самая лучшая, как раз-таки наоборот, с огромными экономическими проблемами, от решения которых федеральная власть все больше и больше начинает отказываться, потому что у нее свои проблемы. Поэтому, да, кримчане це розуміють.
Ми дуже дякуємо Юрію Смілянському, експерту Майдану закордонних справ, за те, що ви прийшли сьогодні до нас в студію. І загалом громадська хвиля добігає кінця.
Так, і я нагадаю, що її сьогодні для вас вели журналістки громадського радіо Тетяна Трущинська і Анастасія Багліка, а у сусідній студії вже з'явився Дмитро Васильчук з новим випуском новин від Українського радіо. Ми дякуємо також Олені Кузніцовій, яка допомогла нам провести цей ефір, і прощаємося з вами до завтра 21:07. Слухайте, думайте.